По красоте.
Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники Дегая. С вами его ведущие, я Алексей Ви и волоокая Юлия Жемчуг. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юля, вот знаете, избавиться от нависших век, избавиться от мешков под глазами, вернуть открытый молодой взгляд может блефаропластика, это я вам рассказываю. Но лучше всего об этом расскажет наш сегодняшний гость Юлия Рустемовна Юнусова, которая, ну, можно сказать, откроет нам, поднимет нам веки, откроет нам глаза на этот вопрос. Здравствуйте, Юлия Рустемовна.
Доброго-доброго дня. Рада быть частью вашей команды. И сегодня мы поговорим с вами о блефаропластике. Расскажу все, что знаю.
Расскажите нам, пожалуйста. Юля, прошу вас.
Ну что, давайте тогда начнем, наверное, с самого простого вопроса. Что же такое блефаропластика и когда она может потребоваться?
Ну, блефаропластика – это элементарно. Это операция по устранению нависшего века и устранению мешков, что, собственно, мы с вами уже проговорили. Когда она может потребоваться, это такой очень размытый всегда вопрос. Любая операция всегда выполняется по показаниям. Бывают какие-то врожденные дела, когда в совсем молодом возрасте нужно сделать блефаропластику. Допустим, убрать мешки под глазами, да?
Мешки под глазами могут быть врожденными.
Конечно, если емкость орбиты маленькая, то обращали когда-нибудь внимание, когда даже у грудных детишек прям такие мешочки под глазами,
девчонок бывает.
Мешочки под глазами. И вот они как раз-таки обращаются к нам в раннем возрасте, с 18 лет мы уже можем взять их на такую операцию.
А как это происходит? Ну, человек приходит и говорит, мне нужна блефаропластика.
Ну, нет, чаще всего они не говорят, мне нужна блефаропластика, они приходят с какой-то жалобой. Вот, доктор, смотрите, у меня вот такие мешки под глазами, мне стыдно ходить, или у меня там ярко выраженные синяки под глазами. То есть, если у мальчика или девочки есть грыжи, то есть эти самые мешки, они выделяют синеву под глазом, и их скорее даже больше синева, вот эти вот синяки под глазами больше беспокоят. И вот они приходят с определенной жалобой, и мы уже там советуем им, что нужно сделать. Либо, если это какие-то минимальные проявления у них, то я могу отправить к косметологу. То есть есть множество способов камуфлирования синяков, маленьких мешочков. То есть это и инъекции, и какие-то лазерные дела, какие-то вообще осветляющие крема. А вот когда уже косметология здесь бессильна, тогда уже мы берем вилки-ложки и работаем с пациентом.
Угу. А как можно определить, по каким признакам, что вот прям вот человеку показана блефаропластика?
Ну, четких таких прям границ нет. То есть сейчас на словах я вам объяснить это не смогу, но вот если мы визуально видим прям мешок под глазом, то, конечно, это является прям полноценным показанием к проведению операции. Нюансов на самом деле очень много. Невыраженные мешочки, они не так бросаются в глаза. То есть вот вы увидите человека, вот я смотрю на вас, у вас они не ярко выражены. То есть я бы сейчас не взяла вас на операцию, отправила к косметологу. Вот у Юли тоже они не сильно выражены. А вот если прямо вот они бросаются в глаза, то, конечно, мы оперируем.
Ну вот с мешками под глазами на самом деле еще более-менее все стало понятно. Синевой под глазами. А может ли блефаропластика решить проблему носослезной борозды?
Конечно. Есть куча методик нижней блефаропластики. То есть если вы когда-то слышали о перераспределение, то есть сохранение этих жировых пакетов. Давайте начнем вообще с того, откуда вообще эти мешки под глазами берутся, да? То есть мы уже сказали, это либо врожденные дела, либо приобретенные. Во всем виновата всегда гравитация. То есть когда глазик в орбите, в глазнице окружен жировой клетчаткой, и когда мышцы, связки начинают слабеть, глазик начинает, грубо говоря, давить на эту клетчатку, которую он окружен, и она начинает вылезать.
Вниз.
Конечно. Что такое вообще носослезная борозда? Вот здесь у нас есть очень плотная связка, которая прям вот не дает этому жиру уплыть вниз. То есть вы обращали внимание, да, что лицо у нас стареет как? То есть просто сваливается одним пластом, да? А вот здесь все ограничивается этой самой связочкой. И чем выраженнее эти наши жировые пакеты, тем сильнее видна носослезная борозда.
А связка именно вот в носослезной борозде проходит?
Да, она проходит прямо вот по нижнему веку. И, соответственно, при выполнении нижней блефаропластики мы ее разрушаем. А чтобы сгладить полноценно, мы выделяем эти самые грыжи и распластываем их, то есть опрокидываем через косточку, и тем самым у нас все гладенько и замечательно.
А не опасно это разрушать связку? Ну, связка для чего-то нужна в организме?
Нет, эту связку не опасно разрушать. То есть, если это сделать максимально аккуратно, там есть определенные анатомические наши ориентиры, через которые мы не должны проходить. Ну и, соответственно, если все сделать правильно и аккуратно, будет потрясающий результат.
Ну, давайте немного поговорим о самой операции. Вообще, всегда кажется, что блефаропластика – это суперпростая операция, одна из самых простых и, наверное, одна из самых популярных. И есть такое мнение, что ее можно выполнять как под местной анестезией, так и под общей. В каких случаях можно выполнять блефаропластику под местной анестезией?
Смотрите, сразу хочу сказать, что эта операция совершенно непростая. То есть у каждого пациента совершенно разный подход, и мы должны выбрать именно не угадать, а, грубо говоря, выбрать методику, которая реально ему поможет. Потому что если есть какая-то одна заученная техника, она вообще не подойдет там двум одинаковым людям. То есть все зависит от анатомии человека, от выраженности этих жировых пакетов и так далее. Да, выполняется это и под местной анестезией, и под общей анестезией. Очень важный нюанс. Под местной анестезией хорошо можно сделать только верхнее веко. Эта операция действительно выполняется быстро, просто и безболезненно. За всю мою практику у меня с операционного стола никто никогда не сбегал от местной анестезии. А вот что касается нижнего века, то есть такое, как постулат у нормальных специалистов, у моих коллег, что под местной анестезией нижнюю блефаропластику мы не делаем.
Почему?
Потому что анатомия нижнего века гораздо сложнее, и пациенту будет элементарно больно, когда мы будем работать уже именно с жировыми грыжами.
А, то есть в глубине. Есть,
конечно, и разрушать ту же самую связку под местной анестезией, но это правда, это может быть больно. Честно признаюсь, у меня в начале моей карьеры были блефаропластики под местной анестезией, и ну, с тех пор я их никогда не делаю. Объясню почему. Потому что как только мы начинаем работать с грыжей, пациенту становится больно, мы автоматом его жалеем и не доделываем работу полноценно и красиво. Поэтому какие-то остаточные явления, остаточные какие-то грыжки, они остаются. Перераспределение вообще очень тяжело проходит под местной анестезией. Ну и, соответственно, вы представьте психологически. Когда мы делаем нижнее веко, чаще всего глаз приоткрывается. Ну вы представьте, я с маской, в шапке, с инструментами острыми прямо перед зрачком у вас. Это психологически очень сильно выбивает пациента из колеи, начинает нервничать, давление повышается, кровоточивость повышается и... процесс затягивается очень надолго. Соответственно, ну, под местной анестезией, к сожалению, нижнюю блефаропластику сейчас мало кто делает. А кто делает, тот не молодец.
Допустим, мы ставим... Ну, все, мы выяснили, что лучше делать под общей анестезией. А с какими операциями тогда можно сочетать блефаропластику?
Я считаю, что абсолютно со всеми операциями без проблем. Потому что блефаропластика, она... Правда, недолгая операция, это не какое-то масштабное вмешательство типа подтяжки лица, которое может там длиться 5-6 и более часов в зависимости от сложности. Блефаропластика в среднем проходит за 1,5-2 часа, если мы говорим именно о верхних и нижних веках. Поэтому, пожалуйста, можно сочетать и с грудью, и с какими-то операциями на теле, ну, с подтяжкой лица, само собой.
Ну, а блефаропластика делается сразу на верхних и на нижних? Или
все только... индивидуально. Иногда...
Можно либо то, либо другое сделать,
вот,
да?
Вот нависание верхнего века – это вообще очень, очень интересная штука. Не всегда нужно делать только верхнюю блефаропластику. Иногда это чаще всего даже. Это зависит от положения бровей. То есть это уже подтяжка лба эндоскопическая идет. Тут все индивидуально. Мы можем сделать только нижние веки. Мы можем сделать только верхние веки, когда ну, просто есть реальные избытки кожи, а положение брови абсолютно нормальное. Как-то так.
Вы упоминали про то, что какие-то проблемы можно сначала попробовать устранить косметологическими процедурами. Mm-hmm. Не повлияет ли это потом на проведение операции? Может, там, если ботокс вкалывали, какое-то время нужно подождать?
Угу, тоже очень хороший вопрос. Ботулотоксин я обычно запрещаю делать до операции. Вот как только мы восстановимся полностью от всех отеков, обычно это пару месяцев после операции, тогда я уже разрешаю делать ботулотоксин. Если просто есть риск того, что косметологов сейчас очень-очень много, и не все делают качественно косметологические услуги. Это большая проблема у нас в стране и не только. Если, допустим, ботулотоксин уколот неправильно, то брови, как правило, падают. Да? И мы теряем картинку, которая действительно должна быть. Вот поэтому я запрещаю делать ботулотоксин именно до операции. Что касается филлеров, то тоже это все очень сложно. Если его уколоть неправильно, вы, наверное, встречались с такими девочками-мальчиками, у которых здесь колбаса лежит, именно в зоне носослезной борозды. Почему? Слой неправильный.
Заполняют, наверное, да? Стараются заполнить.
Конечно, да.
Борозду.
Вот если носослезная борозда выражена, у косметологов все стараются уколоть филлер, чтобы она немножко выправилась, да? Если неправильно соблюден слой, если выбран неправильный препарат, более плотный, чем это нужно, то все это будет колбасой. Потом придется лезть туда и рассасывать. Вот это нехорошо. То есть очень надо тщательно выбирать косметолога и все делать правильно. А тогда не будет никаких проблем. Мне в своей практике приходилось встречать неправильно сделанный филлер, приходилось во время операции вычищать все это дело. Я встречалась также в своей практике с неправильно выполненным липофиллингом. Коллеги некоторые пытаются жиром заполнить носослезную борозду. В норме здесь нет жировой клетчатки, и поэтому это не только ложится колбасой, но и рубцуется. То есть это такой длинный рубец. Это приходится уже прям залезать туда и хирургически все удалять. Вот так делать не надо. Липофилинг век – это такая очень опасная штука.
А скажите, пожалуйста, Юлия Рустамовна, я слышал про то, что темные круги под глазами – это не проблема кожи, это просвечивающая мышца глаза.
Так точно.
И избавиться от нее очень тяжело. Блефаропластика помогает с этим справиться или нет?
Вот я человек светлокожий.
Угу.
Если бы у меня сейчас были грыжи нижнего века, у меня синева вот эта более выраженная бы была. Да, действительно, я уже упомянула, что в норме жировой клетчатки здесь нет. То есть мышцы у нас какого цвета? Красного. Вспоминаем себе говядинку. Красного цвета. А кожа нижнего века, она очень-очень тонкая. Поэтому, естественно, синева – это вот как раз-таки просвечивающая мышца. Многие косметологи профессиональные пытаются сделать подложку филлером между кожей и мышцей. Вот тогда, да, синева немножко проходит. Если мы говорим о блефаропластике, когда мы устраняем грыжи, которые еще усиливают вот этот вот эффект, то да, синева тоже немножко-немножко уменьшается. Но полноценно, полностью прям убрать ее это практически нереально. Это уже индивидуальные особенности, которые никто не может от этого как-то этому поспособствовать.
Прозвучало, на самом деле, очень страшно, когда филлер вводится сюда,
это
как
страшно.
Прослойка, еще куда она пойдет. Напомнила чем-то, одно время была мода на татуаж вот этих областей под телесный цвет, и потом человек, если загорает, или еще что-то. Да.
Ужас.
И краска со временем меняется под кожей, и потом, как это выводить вообще, я просто не представляю, потому что лазер, удовольствие, мягко говоря, неприятное.
А вот, Юлия Рустамовна, расскажите о последствиях тогда. Меня очень интересует вопрос швов. Ну, где они будут располагаться? Видно ли их будет визуально после операции?
Если мы говорим о верхнем веке, то тут все довольно просто. Шов прячется у нас в складке века.
Ну да, в складочку ушел.
Зачастую он немножко может выходить за пределы угла глаза, потому что нависание никогда не встречало такого нависания, которое прям ограничивается строго углом глаза. Оно чуть-чуть выходит, и чтобы гармонично подцепить, рубчик чуть-чуть может выходить. Этого бояться, пугаться не надо. Вспоминаем, как созревают рубцы. Сначала они красненькие, как кошкина царапка, да? А потом они белеют и превращаются в белую тонкую линию. Есть такое физиологическое созревание рубцов до года. Вот у блефаропластики все это происходит гораздо быстрее, потому что, ну, зона такая благодарная для вмешательств. Первые пару месяцев буквально, если тональным кремом замазывать вот этот немножко торчащий рубец, вообще видно не будет, что там кто-то делал верхние веки. Что касается нижних век, тут два варианта. Есть бесшовная блефаропластика, это трансконъюнктивальная, когда мы не делаем наружного разреза, а доступ именно изнутри.
То есть выворачивается нижнее веко?
Так точно. И мы оттуда, изнутри, делаем все манипуляции с грыжами. И это чаще всего, не чаще всего, а основная масса пациентов – это молоденькие девчонки.
Я теперь поняла, почему это делается под общей анестезией.
Конечно. Вот вы теперь представьте, что я полезу вот так вот с острыми инструментами вам туда. Это ужасно. Поэтому только общая анестезия. Ну, и если мы говорим об иссечении избытков кожи, что, ну, чаще всего все-таки требуется у возрастных пациентов, то доступ, конечно, он уже снаружи. И здесь рубцы у нас располагаются прямо под ресничным краем. И это тоже очень благодарная зона для заживления. Их вообще на нижнем веке потом не видно. То есть даже профессионалы не все могут разглядеть эти рубцы. Если на верхнем можно, то на нижнем там уже не придраться даже. А тут уже, если мы говорим о рубцах, швах и так далее, есть такая штука, как округление глаза. Вот мы, наверное, мягко подойдем к этой теме, да, что если слишком много убрать кожу, есть такое понятие, как рыбий глаз.
Глаз не закроется.
Да не то, что он не закроется, это как это будет плохо. Это просто плохо будет. Поэтому, вот поэтому нужно и подбирать правильные методики, чтобы веко стояло в правильном положении, в каком оно изначально и было. То есть надо оценивать пациента до операции именно на слабость нижнего века, особенно у возрастных, у кого, допустим, 60+, это вот у каждой. Века теряет тонус, мышцы теряют тонус, и если убрать ей избытки кожи, в процессе рубцевания и реабилитации века начинает округляться.
Выворачиваться.
Да. Выворачиваться это вообще это катастрофа. Ладно, округляться, а выворот это очень-очень плохо. Это нарушение всех технических моментов при проведении блефаропластики.
Это вот отсюда термин, я слышал от хирургов, истинный избыток кожи, да?
Да, ну, да.
Как он определяется?
Можно сказать. Истинный избыток кожи есть такой, такая не аббревиатура, выражение, название, пинч-тест, когда мы пинцетиком защипываем вот так вот количество лишней кожи, просим пациента закатить глаза, чтобы создать немножко натяжение. Иногда многие коллеги делают это строго в вертикальном положении, оттягивая немножко среднюю зону вниз, чтобы мы определили именно то количество кожи, которое нам не округлит глаз.
То есть, вот то, что защипнулось, это и есть истинный избыток, его можно спокойно резицировать, да?
Да, все верно, все верно. Но тут тоже очень много всяких нюансов. Допустим, если у пациента реально слабость нижнего века, но вот он не хочет категорически делать никаких вмешательств со средней зоны лица. То есть сразу забегу вперед, если мы работаем со средней зоной лица и поднимаем ее. Вот видите, это является опорой нижнего века.
Да.
И тут риск округления, он практически отсутствует. Если мы делаем изолированную блефаропластику, то тут дальше уже наши технические особенности в виде миокантопексии. То есть мы, грубо говоря, укрепляем нижнее веко, подшивая мышцу либо кантус к надкоснице вот здесь. И, соответственно, веко никуда не уедет. Я делаю это в своей практике практически у всех. Практически, если это изолированная нижняя блефаропластика, чтобы не было никаких округлений. Есть такое название тоже склерал шоу. Это не выворот века, это вот как бы подвыворот века.
Вот когда видно
чуть-чуть,
немножечко,
нет,
да, склеру?
Да, да. То есть, чтобы этого не было, надо укреплять нижний век. Ну, либо сочетать все это дело с подтяжкой средней зоны лица.
Ну, с круглым глазом еще, допустим, понятно, что это ошибка, да, какая-то определенная. А что насчет разреза глаз? Очень многие боятся, что сделаешь блефаропластику, и потом по старому паспорту тебя не пустят никуда.
Ну нет, это миф. Лисьи глазки, это вот это модное направление, это как раз-таки относится к кантопексии, когда мы немножко вот... Я бы, наверное, сказала такую фразу: китаизируем глазки, то есть делаем их такие более азиатские, раскосые. Но в моей практике это очень редко. В вообще редко. Тут именно разрез глаз, это, я думаю, что все-таки про округление, а не про лисьи глазки. Сейчас это уже, мне кажется, вышло из всех трендов.
Вообще... А это был запрос именно на вот...
Да, да, одно время, я думаю, ну, года, наверное, 3-4 назад даже, когда бум с комками беша был, вот как раз-таки лисьи глаза, они тоже набирали обороты. Просили. Ну, честно, я как девочка, как специалист, я не вижу в этом никакой эстетики.
Давайте, Юлия Александровна, поговорим о реабилитационном периоде после блефаропластики. Насколько он тяжелый, неприятный, некомфортный, и как вообще, ну, легче его перенести?
У меня есть такая определенная фишечка. Когда пациент приходит ко мне на консультацию, мы планируем с ним блефаропластику, то я даю им домашнее задание. Я распечатываю им рекомендации, которые я прописываю после операции. И там у меня все написано: как себя вести, что может быть, как будут течь слезы, что прикладывать и куда, во сколько раз в день капать. И я прошу прям четко-четко ознакомиться, чтобы они были уже психологически готовы к реабилитации. Что такое, такого самого интересного? Естественно, если это нижние веки, то будет слезотечение, слезка будет густая. По утрам глазки будут слипаться, они больше всего этого. Это некомфортно. Поэтому я там прописываю, как это все убирать самостоятельно, как себе обеспечивать более комфортную реабилитацию. Синяки, отеки, как и у всех, держатся основные, прям сильные, но до 2 недель. Есть те, кто вообще за неделю прям, ну, огурчики-огурчики, а есть те, кто, у кого реабилитация реально затягивается до 2 месяца. Я все это всегда проговариваю, и для моих пациентов это не является неожиданностью. Естественно, после операции надо капать капли, которые я прописываю, соблюдать положение головы, да, то есть не торчать головой вниз, не елозить швы об подушку во время сна. То есть там очень много всяких нюансов в реабилитации. Ну и, соответственно, если сочетать это с косметологией, если ходить на микротоки, на какие-то лимфодренажные процедуры, коих сейчас, ну, 1 500 000, и все будет хорошо. Реабилитация проходит быстро. То есть прям вот по моим наблюдениям, основная 2 недели, и вот до 2 месяцев все это потихонечку-потихонечку раскачивается.
Что делать пациентам, у которых не очень хорошо со зрением, и они носят очки либо контактные линзы?
Так очки когда никто можно? Не запрещает носить. Очки можно носить с первого дня.
Они никак не помешают,
вообще,
да?
Вообще никак. А что они? Абсолютно. Надевайте очки и ходите, смотрите на этот мир широко открытыми глазами. А что касается линз, то вот линзы я не разрешаю носить как минимум 2-3 недели после операции. И то 2 недели – это очень такой короткий срок, потому что 2 недели глазки могут течь. Ну, в том плане, что слезотечение. И линзы это вообще некомфортно будет носить. Поэтому я прошу все-таки сначала надевать очки, а потом уже я смотрю на осмотрах индивидуально и там разрешаю кому рано, кому позже.
А что насчет косметики?
Косметика – это тоже очень хороший вопрос. Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, потому что все хотят быстро выйти
девочка,
на работу.
Девочка, а когда я смогу накраситься? Да?
Свои новые глаза красивые.
Да,
да, да. Да, второй по популярности. Когда я могу выпить? Это первый. Да. Макияж как минимум через неделю после снятия швов. Швы снимаются на 7-е сутки. Ну, 5-е, 7-е, там тоже в зависимости от ситуации. Через неделю после снятия швов, когда я уже уверена, что все будет хорошо, пожалуйста, полноценный макияж, сияйте.
Сияйте. Мне нравится это. Сияйте.
Сияйте.
Какие могут быть осложнения во время операции, в послеоперационный
вот,
период?
Кстати, у меня в практике был такой случай, потому что не все пациенты, они выполняют должным образом домашние задания. А у меня был один фин, у него русская жена, и он приезжал ко мне оттуда, когда это можно было еще делать спокойно. Мы сделали с ним верхние и нижние веки. И через 2 недели после операции он у меня, дружочек, пошел в бассейн, надел очки.
Очки через неделю.
Через неделю после снятия швов. Естественно, что происходит в бассейне с этими очками? Они присасываются.
Да.
Ну и что? У нас все швы разошлись. То есть вот до такого не надо доводить. Да, это никак не повлияло на результат. Мы положили снова швы, они приехали, все обошлось. Но вот такими вещами заниматься нельзя. Еще тоже у меня был Еще один случай в практике. У меня возрастная пациентка, а я всем говорю прикладывать холод утром, вечером по 10 минут после операции. Она прикладывала у меня к векам замороженное мясо. Потрясающе, я считаю, да? Естественно, сок от этого мяса...
Вообще-то, я надеялась до последнего, что он в пакете.
Как-то, может быть, пакет был не очень целостный, там, может, дырочки были какие-то маленькие. И вот сок попал у нас в глаза, она приходит на осмотр, и я не понимаю, что происходит. Все вот такое, как будто пчелы покусали, все воспаленное. Я говорю, что случилось? И методом следопытства...
Она еще и не признавалась.
Ну, нет, она же думала, что это нормальное мясо прикладывать. Ну, соответственно, такие ситуации тоже не должны быть. Поэтому вот набирая вот такие вот всякие истории, я специально, у меня есть бумажка, где все это прописано, чтобы ни-ни, надо вести себя так.
Я думала, вы сейчас скажете, у вас есть бумажка с самыми лучшими историями, которые можно потом оформить.
Да, много на самом деле. Люди разные абсолютно бывают, но все кончается хорошо, слава богу.
На какой срок сохраняется эффект от блефаропластики?
Ой, это вообще ни один мой коллега не может ответить на вопрос, а сколько у меня продержится эффект? Нет такого, мы не можем четко сказать, сколько. Вот как стареть будете? Потому что, вот, допустим, если приходят женщины, там, 45, да, делают блефаропластику, у них вот-вот на пороге менопауза. Как только наступает менопауза, все вообще меняется в лице кардинально. Тут эффект может исчезнуть, вот прям вот наступила менопауза, вот эффекта нет. Потому что кожа теряет коллаген, и все обваливается. То есть, ну, средний срок, я бы сказала, 5-10 лет. То есть, вот от 5 до 10.
А потом можно прийти и сделать еще повторную операцию.
Да, повторные блефаропластики делать можно. То есть, но с нижними веками это такое себе. Два раза еще будет все хорошо. Вот на третий раз, если залезть, там будет очень много рубцов. И тут уже могут быть всякие сложности. На третий и более разы надо уже все это сочетать действительно с эндоскопией, да.
Угу. А, ну вот вы сказали, 45 плюс, да, там эффект вообще будет от блефаропластики?
Конечно, будет.
Будет?
Конечно, будет. Но после 45 я бы сказала, что там действительно надо сочетать еще с подтяжкой брови. То есть, угу. Ну, все индивидуально. То есть я не могу прям четко сказать, ага, стукнуло 45, все, надо идти делать эндоскопию точно. Нет, иногда тоже можно обойтись без этого.
Прозвучало на самом деле так, как будто лучше дождаться, ну, если вот,
нет,
вот менопауза, лучше ее дождаться и потом...
Переждать, а потом
переждать,
прийти,
пережить ее, да.
Извините, а до менопаузы как ходить? Не сиять? Конечно, все по показаниям. Вот как только... Это в 30 лет может быть. И она что, до менопаузы будет ходить красоткой? Нет, можно это все сделать, а потом после менопаузы снова. Все просто.
Ну что ж, Юлия Рустамовна, ну у нас, наверное, уже не осталось вопросов. Вы нам все очень подробно рассказали. Спасибо вам большое за подробную такую информацию.
Ну что ж, с вами был подкаст «По красоте» клиники ДГ. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Всегда рады вашей обратной связи и с нетерпением ждем ваших вопросов. Увидимся в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Спасибо.
Пока!